Конечно. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня у нас в гостях историк, архивист Татьяна Анатольевна Лобашкова. Надо сказать, что Татьяна Анатольевна много лет занимается историей дома Романовых. Ею опубликована она составитель и библиографического указателя, можно так сказать, да? Дом Романовых. И в сферу ее интереса входят Константиновичи дома Романовых. И Татьяна Анатольевна огромный энтузиаст, и она опубликовала достаточно уже большой корпус документов этой чудесной семье. И, кроме того, Татьяна Анатольевна выступает с рассказом о доме Романовых, о Константиновичах, и на конференциях в музеях Московского Кремля, и в нашем музее она неоднократно выступала. Мы слушали ее чудесный рассказ об Олеге Константиновиче. В прошлом сезоне Татьяна Анатольевна рассказывала о переписке великого князя Константина Константиновича Романова, известного как КР, с перепиской с деятелями культуры. А сегодня мы будем говорить о другом представителе этой семьи, о Дмитрии Константиновиче. Вот я к своему стыду ничего о Дмитрии Константиновиче особенного не знаю. Я думаю, что сегодня Татьяна Анатольевна нам расскажет о Дмитрии Константиновиче, потому что, собственно, лекция называется «О жизни по архивным документам». Так что давайте поприветствуем нашего автора Татьяну Анатольевну Лобашкову.
Благодарю, Ирина Евгеньевна. Действительно, вы совершенно правы, сказав, что о Дмитрии Константиновиче, великом князе, которого вот вы видите уже в расцвете сил на этих фотографиях, мало что известно в литературе. Это младший брат известного поэта К.Р. великого князя Константина Константиновича. Но здесь надо отметить один нюанс. Если вообще о Константиновичах, а особенно о великом князе Константине Константиновиче, известно достаточно много, и сейчас мы даже могли бы написать хронологию его жизни, тем более, что он занимал такой видный пост, как президент Академии наук, не говоря уже о его литературном даровании, то о его младшем брате Дмитрии Константиновиче известно очень мало и, к сожалению, в небольших биографических справках, как показали архивные изыскания, набирается очень много выдуманных историй. Иногда они просто не соответствуют действительности, а иногда это можно назвать откровенной ложью. Поэтому родилась такая идея познакомиться с личным фондом Дмитрия Константиновича. Кстати, если взять все личные фонды, которые хранятся в Государственном архиве Российской Федерации, то именно личный фонд Дмитрия Константиновича самый мизерный. Другого слова просто не подберешь. Ознакомясь с небольшим количеством переписки, которая хранится в его личном фонде в ГАРФе, здесь в Москве, выяснилось, что на самом деле Дмитрий Константинович, как и его брат, безусловно, вел дневник, и, очевидно, дневник этот был очень подробный. К сожалению, он не сохранился, во всяком случае, в российских архивах. Но Дмитрий Константинович вел огромную переписку, прежде всего, со своими родными и, конечно же, и с отдаленными родственниками. Под отдаленными родственниками здесь понимается в том числе император Николай II. В двухтомнике, который вышел в прошлом году, опубликовано это письмо, которое он адресовал императору. И надо сказать, что во многих статьях Дмитрий представлен как такая военная косточка, человек, который, во-первых, ненавидел женщин. Очень сложно сказать, откуда взялась эта идея. Но вот начальник канцелярии Министерства императорского двора в своих воспоминаниях просто открыто назвал Дмитрия таким женофобом. Его документы, личная переписка Дмитрия Константиновича, свидетельствуют совершенно об обратном. И вот в нашей лекции я попытаюсь кое-что об этом человеке рассказать именно на основе его переписки. В основном это личной переписки с родными, с сестрой Ольгой, королевой Греции, с братом Константином, с отцом Константином Николаевичем. И вы немного сможете представить себе, что это был за человек, в какой-то мере действительно уникальный. Он реализовал свои способности, но ему пришлось даже со своим отцом несколько побороться за то, чтобы идти, скажем так, своей дорогой. Он, конечно, не оставил военное поприще, вы сейчас узнаете, как это случилось. И тоже во многих статьях, посвященных Дмитрию, вот большая натяжка, я вам об этом скажу. Но сейчас немножко о семье, в которой родился Дмитрий. Дмитрий не был старшим сыном в семье. Отцом его являлся великий князь Константин Николаевич. Вот вы видите один из парадных портретов. Генерал-адмирал. Это второй сын императора Николая I. Николай I сам выбирал при рождении детей, ну, я имею в виду сыновей, чем они будут заниматься в будущем. Если старший сын, понятно, будет и является наследником престола, то второй сын, по предположению Николая I, должен будет возглавить российский флот. И поэтому Константин Николаевич с детства готовился к военным морским походам, получал соответствующие подарки в виде маленьких лодочек, а потом и лодочек побольше, и постоянно отправлялся в учебные морские круизы. Чтобы он вырастал настоящим моряком, Николай I решил подобрать соответствующего учителя. Им стал адмирал Литке. Адмирал, в любой энциклопедии его можно найти, путешественник, военный с огромным послужным списком, множество географических открытий, но в армии того времени, в том числе и во флоте, если моряк что-либо не понимал, ничего не было из ряда вон выходящего, как... ну, дать хотя бы оплеуху. И Литке применял вполне для своего ученика такие же методы воспитания. Поэтому Константин Николаевич, когда, например, дети, впоследствии его дети, выводили себя из себя, в общем-то, вел себя таким же образом. В своем дневнике, очень подробном, сохранившемся в архиве, это множество томов, он записывал каждый день своей жизни. Например, он пишет такие строки: «Провел вечер, наконец, с детьми». Он действительно каждую минуту посвящал своему семейству. «Но маленькая Вера вывела меня из себя. Я не выдержал, пришлось ее прибить». Ну, понимаете, как хотите, я вам просто процитировала. Конечно, это не значит, что это было нормой, но я хочу вам сказать, что вот это вот детское воспитание, очень жесткое, со стороны адмирала Литке, оно впоследствии, видно, отразилось и на воспитании детей самого Константина Николаевича. Интересно, что женитьба его была исключительно по любви, но невесту подобрал сам Николай I. В своей семье Николай I вот в таких межличностных отношениях был на самом деле человеком очень мягким. Он рекомендовал детям ту или иную принцессу, но никогда не настаивал. Если они отказывались, то это их выбор. И Константину Николаевичу вот в молодости он рассказал об одной немецкой принцессе, отдаленной родственнице, принцессе Александре Саксон-Альтенбургской. Он описал характер принцессы, ее внешний вид и предложил Константину, если он будет в Германии проезжать, заехать вот к родным принцессе и познакомиться с ней. Константин Николаевич был в полном восторге от принцессы Александры и написал сразу же письмо родителям, что он просит разрешения родителей на помолвку только с ней. Кстати, очень часто в литературе вы встретите, что супруга Николая I, императрица Александра Федоровна, мать Константина Николаевича, жила в такой золотой клетке и вот купалась в роскоши и больше как бы ничем не занималась. Это ошибочное совершенно мнение. У нее на все было свой взгляд. Другое дело, что она никогда не противоречила своему мужу. Решение принимал император Николай I. Но Александра Федоровна свое мнение никогда не скрывала и его высказывала. В данном случае, в принципе, она одобрила эту кандидатуру, но заявила, что невеста еще, как и сам Константин Николаевич, очень молоды, и надо бы подождать. Но сын Константина ждать не желал. Николай I дал добро, как говорится, помолвка состоялась, и в Ленинке, в Российской государственной библиотеке, вы можете познакомиться с роскошным альбомом, гравированным. Это праздничный альбом, посвященный торжественному въезду принцессы Александры в Петербург. Надо сказать, что она пленила весь российский двор. А Николай I относился к принцессе с большой нежностью. У нее был очень открытый, веселый нрав, такой легкий, и первые десятилетия супружеской жизни были очень счастливые. Я вам покажу еще один парадный портрет, когда уже принцесса Александра, она примет православие, станет титуловаться и именоваться великой княгиней Александрой Иосифовной. Вот вы увидите ее портрет парадный. Безусловно, очень красивая дама. В воспоминаниях все говорят не только о ее красоте, но еще и о музыкальных способностях. И также о том, что она всегда была верна своему долгу. И здесь, конечно, речь не идет о каких-то изменах, об этом даже и речь не шла, но на фоне своего супруга впоследствии действительно ее личность воспринималась современниками как женщина, окруженная такой, ну не ореолом святости, а женщина, которая вынесла многое и всегда была верна тому, как действительно должен поступать человек. Кстати, я хочу оговорить, что это единственная великая княгиня, которая прожила в России более 50 лет. И уже когда Александра Иосифовна была пожилой дамой, ослепшей, прикованной к инвалидной коляске, ее приехал поздравлять Николай II лично с этой круглой датой, как великую княгиню Российского императорского дома, которая полвека прожила на своей второй родине. Александра Иосифовна не любила на самом деле покидать Россию. Это действительно для нее стало вторым домом. Ну а говорю сразу, ни одна великая княгиня, которая первоначально была иностранной принцессой, в XIX веке не воспринимала русский язык как родной. Если вы возьмете дела, посвященные переписке с детьми, там будет написано «на русском и французском языке». Что значит «на русском»? На русском это значит, что, например, первое слово написано «милый Костя», дальше идет французский текст письма и в заключении подпись «вечно любящая тебя мама» или просто «мама». Все, это вот русские фразы. Поэтому, чтобы дети могли общаться со своей мамой, скажу сразу, что в семье дети с детства боготворили мать, они изучали, ну, наряду с русским языком, немецкий и французский. Это были основные языки, английский был не обязательно, это сейчас у нас язык, так сказать, мирового уровня, а тогда английский изучали по желанию, кто хотел, и брали отдельно уроки, как правило, это было уже в таком подростковом возрасте. Либо это, например, семья Александра III по той причине, что его супруга, императрица Мария Федоровна, постоянно ездила в Англию, и дети просто общались с родственниками, поэтому хорошо знали английский с детства. Здесь же в семье даже маленькие дети, в том числе Дмитрий, уже в 6-7 лет пытались писать письма отцу, естественно, всегда только на русском языке, матери только на немецком, на ее родном языке. Но это было совершенно нормально для высшего света, поскольку французский язык был основой межличностного общения. Итак, семья, которая сложилась у Константина Николаевича после свадьбы с Александрой Иосифовной. Это прежде всего старший сын, действительно любимец родителей. Но родители предполагали, что именно Николе они назвали своего старшего сына в честь императора Николая I, что именно Николе отойдет и мраморный дворец, официальная резиденция Константиновича, и Павловск. И как только стал совершеннолетним, получил возможность, кстати, единственный случай в истории Романовых, когда молодой человек, еще не женившись, уже приобрел себе дворец, и он стал называться «Малый мраморный дворец». Был роскошно обставлен, Никола выписывал картины, скульптуры из Италии и очень ответственно, скажем так, этим занимался. Он родился в 1850 году, у него была всего был год разницы с Ольгой Константиновной. Ольга вторая дочь в семье, и уже в 16 лет ее выдали замуж. Она стала королевой Греции, причем ее муж Георг I, это родной брат императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III. И впоследствии многие взаимоотношения шли именно через Ольгу, поскольку она действительно была очень близка императорскому двору, в то время как остальные Константиновичи вполне официально общались с императорами и всегда держали дистанцию. Они понимали, что прежде всего для них важно исполнение своего долга. А Ольга была достаточно близка и с семьей Александра III, и Николая II. Кроме того, родилась еще одна дочь Вера, которую я упоминала по поводу того, что отец ее в детстве прибил. Но здесь сложилась ситуация, во многих статьях упоминается о том с возмущением, что Константин Николаевич и Александра Иосифовна избавились якобы от этой дочери и выслали ее к тетке, к родной сестре Константина Николаевича, Ольге Николаевне, это королева Вюртембергская. У нее не было своих детей, и Верочку действительно отправили к Ольге Николаевне. Она детей очень любила, но так сложилось, что семья у нее была бездетная с королем Вюртембергом Карлом I. И Вера, надо сказать, отличалась очень непоседливым нравом, но даже здесь скорее было что-то с невралгией связано. Дело в том, что еще маленькая девочка, она присутствовала в карете, когда на отца было совершено покушение в Польше. Она очень тяжело это пережила. С ней не могла ужиться ни одна гувернантка. Все отмечали ее какой-то неуживчивый, взбалмошный характер. Но Ольга Николаевна, как ни странно, нашла с ней общий язык. Конечно, это произошло не сразу. Как говорится, любовь и доброта победила. И Вера буквально нашла свою вторую родину в Вюртемберге. Тетя Ольга Николаевна подыскала ей супруга, тоже из Вюртембергского дома герцогского. Она рано вышла замуж и родила двойняшек. У нее был еще сын, но он умер в младенчестве, а двойняшки – это сестры. И она так и осталась жить в Вюртемберге, там и скончалась. Кстати, ее память чтят до сих пор немцы. Следующий ребенок в семье был известный всем, Бальд Каэр, великий князь Константин Константинович. Это одна из его фотографий в расцвете лет. У Константина Константиновича, у самого, была очень достаточно большая семья. Вот мы с вами видим, супруга в центре его стоит, он сидит в кресле в окружении детей. В общем-то, именно благодаря семье Константина Константиновича, эта ветвь Константиновичей, она как раз и получила продолжение. И как раз младшим братом Константина Константиновича был Дмитрий. Вот его фотография в молодости. Дмитрий Константинович, как и все сыновья, без исключения в семье Константина Николаевича, был предназначен к службе во флоте. О чем это говорило? Это говорило о том, что с детства были наняты специальные учителя, и все сыновья проходили курс будущих, так сказать, морских офицеров. Кстати, Дмитрий Константинович, в отличие от своего старшего брата Кости, обладал действительно, как подчеркивали учителя, выдающимися математическими способностями. А это для моряка было очень важно. Отец это знал, радовался за сына. А во многих статьях вы прочтете такую фразу. Она просто кочует везде. Из статьи в статью, и в Википедии, и везде вы узнаете, что Дмитрий тяготился своим поприщем морского офицера. И, наконец-то, вот во время совершеннолетия решился сказать отцу, что он не хочет быть моряком. Переписка с отцом полностью развенчивает эту идею. Дело в том, что маленький Дмитрий, действительно, как и все моряки вообще-то в то время, учитывая, какого класса были яхты и морские суда другие, да, испытывал какие-то неприятные ощущения от качки морской. Но он с большим рвением занимался морской наукой и писал отцу: «Наконец-то мне поручили стоять у руля, я стоял один, я скоро буду настоящим моряком». И вот это он пишет из письма в письмо. Он старался порадовать своего папа, как называли дети родителей в семье. Дмитрий успешно сдавал экзамены, никаких послаблений здесь детям не делали. Константин Николаевич, сам моряк, считал, что они должны изучить науку досконально, поскольку неизвестно, когда грянет новая война, она в скорости грянула, русско-турецкая война, и, возможно, детям придется в ней участвовать. Здесь должны быть знания, должен быть опыт. И Дмитрий Константинович, в общем-то, радовал отца достаточно долго, но все испортил, как сказал сам Константин Николаевич в одном письме своему сыну Константину, все испортил Петька. Кто такой Петька? А Петькой он назвал, ну, конечно, отборных чувств, великого князя Петра Николаевича. Это родной брат верховного главнокомандующего в Первую мировую войну Николая Николаевича. Петр Николаевич действительно показал Дмитрию кавалерию во всей своей красе. А Николаевичи знали толк в лошадях, скажем так, в кавалерийском спорте. И, в принципе, посмотреть, как устроена конная гвардия, это произвело на Дмитрия неизгладимое впечатление. И он понял, что если флот он действительно знает и любит, то вот занятие кавалерией – это то, к чему тянется его душа. И он несколько раз обращался к отцу с просьбой, чтобы тот, как глава семьи, разрешил ему покинуть флот. Константин Николаевич, конечно, был очень неприятно потрясен этим, потому что до этого старший сын Никола, ну, он пользовался большими прерогативами в семье, и когда он заявил, что не желает быть моряком, отец спокойно к этому отнесся, поскольку был еще Константин, был еще Дмитрий, младший сын Вячеслав, И, в общем-то, можно было рассчитывать, что продолжение династии морской будет. Но он ошибся. Дмитрий упорно просил отца отпустить его из флота. И вот в этом двухтомнике опубликовано письмо, которое Дмитрий написал отцу, когда в конце концов получил это разрешение. Действительно, видно, что человек написал, очень волнуясь, переживая, и с такой благодарностью за то, что отец прислушался наконец к нему. Это произошло только когда Дмитрию исполнилось 18 лет, и он с радостью служил. Вначале в гусарском гродненском полку, затем в конном полку. Но расцветы его деятельности все-таки приходятся на царствование Александра III. Вот вы видите внизу как раз Александр III. Уже незадолго до своей кончины, это 1892 год, через 2 года Александр III скончается. А это Дмитрий Константинович в парадной форме, такой бравый военный, молодой. По поводу его женоненавистничества. Но здесь просто откровенная ложь. Дело в том, что долгое время Константиновичи очень рассчитывали на то, что сбудется мечта Дмитрия, и он женится на дочери Александра III. Великой княжне Ксении Александровне. Но, увы, в семье все знали, что Ксения буквально без ума от другого своего родственника, великого князя Александра Михайловича, которого звали в семье Сандра. И она и вышла именно за него замуж, хотя Александр III к Сандре относился без всякого восторга. И вот брат Дмитрия, Константин, в своем дневнике запишет: «Уж насколько я надеялся, что все-таки это осуществится, что Дмитрий женится на Ксении, но, видно, не судьба». И после этого, надо сказать, что он никогда уже не женился, но огромная совершенно переписка, которая занимает вот весь первый том этого двухтомника, с сестрой Ольгой свидетельствует о том, что он никакого негатива к женщинам не испытывал. Он как военный, любой военный причем, обязан был присутствовать на балах в осенне-зимний сезон. Это обязанность всех офицеров гвардейских. Они составляли, так сказать, костяк мужского населения, которые помогали дамам найти кавалера для танцев. И не присутствовать на балах можно было по какой причине? Если вы в трауре, у вас кто-то скончался в семье, либо вы тяжело больны. Дмитрий терпеть не мог балы, но вынужден был присутствовать и танцевать. Он был очень высокого роста, как все Константиновичи, а своей сестре Ольге он описывал в письмах, насколько он высоко ценит дам с тонкой осиной талией. Делал ей комплименты за фотографии, которые она ему присылала из Греции, что, несмотря на рождение очередного ребенка, она так быстро пришла в форму. Но это корсет, конечно, вы понимаете, и имеет осиную талию. Сестру он очень любил. Окружающие считали, что Дмитрий вообще не желает и не интересуется политикой. Никогда не обсуждает никакие сплетни, не разносит их. Это действительно было так. Но на самом деле он интересовался всем. Только излагал это в письмах очень близким родственникам, а именно брату Константину и сестре Ольге. Интересно насчет писем, переписки с сестрой Ольгой. Дело в том, что оригиналы этих писем не сохранились в российских архивах. В Греции существует личный фонд королевы Греции Ольги Константиновны, он огромный. Как вы понимаете, там очень много писем на русском языке от русских, российских родственников дома Романовых. Но, естественно, архивисты Греции не собираются изучать русский язык и читать эти материалы. А здесь мы можем с вами познакомиться с этими письмами благодаря такому нюансу. Во время одного из переездов Дмитрий, очевидно, потерял письма, которые он хранил, переписку с сестрой, и он попросил Ольгу, чтобы она поручила секретарям переписать некоторые из его писем. Что и сделала сестра. Она переплела все в большой том, и вот этот том, он и хранится в архиве. Переписчики, конечно, старались и даже воспроизвели некоторые рисунки, которые он делал в письмах. Причем рисовали все Константиновичи весьма неплохо. А вот Александр III, хотя по внешнему виду не скажешь, но если бы вы видели, какие сохранились акварельные рисунки Александра III, в основном это морские пейзажи, то можно подумать, что он брал уроки у Айвазовского. Например, его рисунки не идут ни в какое сравнение с рисунками Ольги Александровны, ведь она считается художницей. Дмитрий Константинович, как и все Константиновичи, отличался еще талантом музыканта. Он брал уроки скрипки. Он умел играть на фортепиано, как Константин Константинович, но предпочитал скрипку. Кроме того, он пел. Вообще, надо сказать, Романовы многие брали уроки у оперных певцов. Дмитрий Константинович, с ним связана еще такая интересная история. Принц Эльденбургский решил позабавить своих родственников и составить оркестр из родных. И вот на одном из вечеров Романовы должны были сыграть для окружающих. И он попросил Дмитрия Константиновича, скрипки там не предполагалось, выучиться быстренько на мандолине играть. И Дмитрий пишет сестре: я вначале как-то не предполагал, что можно быстро, а оказалось это несложно. И я действительно участвовал в этом концерте, и он сыграл на мандолине. Сразу оговорюсь, что отец Дмитрия тоже, конечно, прекрасно играл на фортепиано. Он был покровителем Чайковского, и Чайковский в своих письмах неоднократно с благодарностью вспоминает Константина Николаевича. Вот. Но сам Константин Николаевич предпочитал виолончель. Хотя среди всех детей Константина Николаевича современники отмечали все-таки младшего сына Вячеслава Константиновича. Он умер молодым человеком совсем. И от менингита, как предполагается, фактически он никакого лечения от лейб-медиков не получил. Боткин, постоянно лечащий врач, лейб-медик, постоянно приходил, навещал его, уверил родных, что как-то состояние его стабилизировалось, и на следующий день великий князь Вячеслав скончался. Таких историй, связанных с Боткиным и другими лейб-медиками, масса. Поэтому, конечно, то, что Константиновичи не имели крепкого здоровья, и особенно легкие у них были ослаблены, это сыграло свою роль. Все они были по внешнему виду очень худощавые, очень высокие. А, например, у старшего брата Дмитрия Константина, хотя он не носил очков, так сказать, на публике, но у него один глаз был с плюсом, другой с минусом. И это, конечно, говорит, что головные боли посещали его очень часто. Но вернемся к Дмитрию Константиновичу. Итак, в 1892 году он возглавил конно-гренадерский полк. К этому времени он уже был очень известным кавалеристом. Все Романовы знали, что если выбираешь лошадь, лучше обратиться к Дмитрию. Он с одного взгляда понимал, стоит это животное покупать или нет. Более того, он в своем полку стал буквально жить. И это стало вторым домом, этот полк для него. Поэтому, когда уже в царствовании Николая II у императора возникла идея повысить Дмитрия Константиновича, как опытного военного, Дмитрий написал такое письмо, мольбу: не делать этого. Он хочет остаться командиром конно-гренадер еще хотя бы несколько лет. Хотя бы до того момента, когда конно-гренадеры отметят свой полковой юбилей. И окружающие сказали Дмитрию, что эта просьба бесполезна, поэтому он смирился с этим и вдруг получает письмо от Николая II, который заявляет ему, что раз Митя, его обычно так среди Романовых именовали, раз Митя настаивает, раз он хочет остаться еще несколько лет во главе своего полка, то хорошо, император согласен повременить с его повышением. И Дмитрий Константинович пишет ответное письмо, оно опубликовано. Конечно, это действительно письмо истинной благодарности, потому что он написал императору: «Я повалился перед иконами и был так счастлив, что ты снизошел к моей просьбе. Я уже не надеялся, не думал, что это возможно». Он остался в кругу своих товарищей. Надо сказать, что он вообще вписывался в военную обстановку очень быстро. До этого он служил в конном полку, и когда, например, офицерам было сообщено, что он покидает полк и возглавит конно-гренадер, то офицеры конного полка не стали поздравлять Дмитрия. И Дмитрий с усмешкой написал своей сестре Ольге: «Они носы повесили, расстроились, что я ухожу, даже поздравлять меня не стали с новым назначением». Точно так же конно-гренадеры относились к своему командиру. Но как командир он, очевидно, был действительно человеком очень внимательным. И в начале 20 века сложилась такая ситуация. Королева Греции Ольга отмечала серебряный юбилей свадьбы с Георгом I. Это были грандиозные торжества в Греции. Приглашены были все императоры, короли, и Вильгельм II, и Николай II, все родственники. Естественно, приглашение получили родные братья королевы Ольги. Дмитрий отвечает сестре: «Ты знаешь, как я не люблю покидать Россию, но сейчас у меня в полку такая ситуация. Многие офицеры в отпусках, я не могу покинуть полк, прости меня». Очень длинное письмо, его можно прочесть только с большой улыбкой. Но он пытается оправдаться, в общем, ехать он не хочет. И всю свою жизнь, хотя он мог поехать в любую точку мира, он предпочитал проводить в России. Еще одна интересная подробность. Его хобби был не только конный завод, который он приобрел в Дубровке, в Полтавской губернии, но и путешествия по России. Но только не надо думать, что он с друзьями останавливался в каких-то дворцах своих подданных. Вовсе нет. Они составляли заранее маршрут и останавливались, скажем так, в чистом поле, в палатках. Им главное было, с одной стороны, испытать себя, с другой стороны, посмотреть на вот эту свою родину Россию. Интересный факт. К этому времени уже, конечно, Александра Иосифовна, мать Дмитрия, была не в лучшем состоянии по здоровью, но она очень не любила оставаться одна. Дети выросли, дочери вышли замуж, и Дмитрий всю жизнь заботился о матери, как, на удивление, преданный сын. Он организовывал свои поездки таким образом, что Александра Иосифовна сопровождала его. Вы удивитесь, но неужели она ночевала в палатках? Конечно, нет. Заранее управляющий двором выезжал по маршруту и находил соответственные дома, где могла останавливаться мать Дмитрия Константиновича. А он с друзьями, другими молодыми великими князьями из дома Романовых, останавливался в палатках, где Александра Иосифовна иногда днем приезжала посмотреть, как там обстоят дела у сына. В принципе, он не изменил своей любви к родителям никогда. Дело в том, что 89 году семью Константиновича постигло такое горе существенное. Разбил инсульт главу Константиновича, великого князя Константина Николаевича. Ну, здесь есть предыстория, она тянулась много лет. С течением времени Константин Николаевич, очевидно, в какой-то мере разуверился. Конечно, очень больно ему было вот понимать, что ни один из сыновей флотом никогда руководить не будет, и вся его идея передать вот свое наследие морское, она рухнула. Александра Иосифовна, в свою очередь, уже не отличалась хорошим здоровьем, постоянные беременности сказались, безусловно, на ее здоровье. И Константин Николаевич пошел по стопам своего старшего брата Александра II. У него было достаточно много увлечений, но наиболее такое основательное, что ли, была балерина Кузнецова. И здесь, конечно, Александра Иосифовна постиг очень сильный удар. Кузнецова не просто стала любовницей Константина Николаевича, она фактически стала его гражданской женой. Родилось несколько сыновей, очевидно, Константин Николаевич надеялся, что маленькие сыновья от Кузнецовой впоследствии, может быть, станут моряками. Судьба сыграла здесь шутку такую негативную. Ни один из мальчиков не дожил даже до подросткового возраста. Девочки также были в семье у Кузнецовой и Константина Николаевича. Они благополучно выросли, получили дворянство, как незаконно рожденные великого князя. И, кстати, потомки их живут в нашем городе до сих пор. Вот. Но сама ситуация в то время была такой, что от ее обсуждал весь высший свет. Дело в том, что Константин Николаевич не скрывал своего увлечения Кузнецовой. Он купил ей на Невском дворец, фактически жил с ней непрерывно, иногда наезжая в Павловск к официальной супруге. В итоге Александра Иосифовна затворилась в Павловске, она не могла нигде появляться без мужа. А сплетни различные, конечно, ей были очень неприятны. Любое посещение Константином Николаевичем Павловска приводило к жутким скандалам. Дети глухо говорят об этом в переписке. Дмитрий Константинович, конечно, очень переживал за мать и своей сестре Ольге, которая находилась в Греции. Он писал так: «На здоровье мама очень сказываются наши внутрисемейные события. Но что делать? Надо терпеть. Перемелиться мука будет». И мука эта вылилась в то, что в 1889 году, в июле, Константин Николаевич в очередной раз приехал в Павловск. И начался очередной скандал. Александра Иосифовна в очередной раз пыталась его убедить вернуться к своей официальной семье. Из этого ничего не вышло, и на следующий день был первый инсульт Константина Николаевича. У него отнялась часть тела, он был парализован, у него отнялся язык, он не мог говорить вообще. И здесь сложилась такая ситуация, что с этого момента, с 89 года, он находился безвыездно, мог передвигаться только на коляске в Павловске, вплоть до своей кончины в 1892 году. Уход осуществляла его супруга. Впервые его навестил Александр III, который крайне негативно отнесся к его увлечению Кузнецовой и не общался с ним, не приглашал ко двору, пока это все длилось с балериной. Когда он заболел, его окружили заботой его официальная семья. Дмитрий Константинович служил в Петербурге. И, узнав о том, что случилось с отцом, он поставил себе задачу каждый день ездить из Петербурга в Павловск. Ну, мы понимаем, он ездил по железной дороге, это занимало очень много времени. он понял, что это, ну, как-то слишком напряженно, и стал ездить через день. И вот так, вплоть до кончины отца, через день он приезжал, гулял с ним, говорил что-то ему, поскольку Константин Николаевич ответить ничего не мог. Скажу вам сразу, как к этому отнеслись другие Романовы. Николай II, который был цесаревичем в 89 году, просто в одном из писем своему брату Георгию написал: «С дядей Коко, так называли Константина Николаевича Романова, случился удар. Он парализован, можно сказать, превратился в полного идиота». Ну, что написано, то вот я вам и говорю. И действительно, разговаривать Константин Николаевич был не в состоянии. Его не понимала даже прислуга. У него постоянно текли слюни. Все это описывает его сын Константин в дневнике. И Константин Константинович, посмотрев на своего отца, просто пришел в такое расстройство, что заявил на страницах своего дневника: «Я не мог этого выносить, и будет лучше, если я буду как можно реже бывать в Павловске». И действительно, он бывал там не так часто, за что мать часто делала выговоры Косте, в то время как Дмитрий Константинович буквально вот через день, как по часам, ездил к отцу, и когда отец скончался, Дмитрий в одном из писем написал: «Как-то пусто мне стало, я уже настолько привык всегда посещать папа, пусть понимал он или не понимал, что я ему читаю, рассказываю, но это было частью моей жизни». Надо сказать, что хотя он и не женился, фактически он стал вторым отцом для детей своего старшего брата Константина. И здесь интересная подробность. По завещанию Дмитрий получил Орианту в Крыму. Он продал это имение, и, в общем-то, ему были интересны именно конные заводы. Он очень много сделал для разведения новых пород конских в России, получал на международных выставках премии. Но когда он узнал, что одна из дочерей его брата, Татьяна, вот эта любимица Дмитрия Константиновича, кстати, ее очень любил отец Константин, что у нее не все ладится с легкими, это Татьяна Константиновна в более взрослом возрасте, он решает приобрести небольшое надел земли и построить дворец, что и было исполнено. Это Кичкене, в переводе с татарского «малютка». В общем-то, там Татьяна Константиновна дожидалась во время беременности, вот как раз разрешение от времени и рождение своего первенца. Дмитрий Константинович, вот вы видите в наряде на одном из костюмированных балов, это он полковник Сумского полка. Дмитрий Константинович завершает свою активную военную карьеру в начале 20 века. Связано это было с тем, что у всех Константиновичей было не очень хорошее зрение. А у Дмитрия, трудно сказать, с чем это было связано, близорукость очень прогрессировала. И он действительно теряет зрение быстро. Конечно, для человека, увлеченного конным спортом, это, ну, немного фатально. Причем Романовы знали о том, что он плохо видит, а очки не носит. И однажды Дмитрий пригласил своих родственников, он их прокатит на своих санях зимой по Неве. Великий князь Алексей Александрович сказал, что он их убьет, потому что не видит ничего, но все-таки решился сесть в сани. Дмитрий настолько с ветерком прокатил своих родных, что Алексей возмутился, что он врун, и зрение у него прекрасное, а он всем врал, что плохо видит. Но дело в том, что Дмитрий действительно прекрасно чувствовал лошадей, и это сказывалось, когда он ими управлял. Он научил всех детей Константина Константиновича и ездить, и понимать лошадей, и они с благодарностью, особенно сыновья Константина Константиновича, вспоминали его позднее. Вот это Дмитрий Константинович уже в штатском. Мы переходим к периоду его жизни, когда, конечно, никто из Романовых не предполагал, что события в Петрограде, волнения в стране приведут к тому, что император Николай II отречется от престола. Но это произошло. И Романовых начинается период, когда их начинают высылать из столицы. Дмитрия Константиновича решили выслать в Вологду. Он в это время жил с Татьяной Константиновной и двумя ее маленькими детьми. Татьяна Константиновна воспринимала Дмитрия именно как второго отца. К этому времени старший брат Дмитрия Константиновича уже скончался в 1915 году. И, конечно же, Татьяна Константиновна пишет в письме дочерям Николая II: «Мне все равно, куда нас будут высылать. Главное быть вместе, главное не расставаться». Но ее, конечно, очень заботило то, что у нее маленькие дети, и дочка маленькая как раз простудилась в этот период. Но даже с больной дочерью она все равно собралась и сопровождала своего дядю, так и называли маленький Константиновича Дмитрия, дяденька. Сопровождала дяденьку Волу. Выехав, они поселились, наняли, должны были нанимать за свой счет дом или квартиру. Им досталась квартира, две комнаты, в одной жил Дмитрий, в другой Татьяна Константиновна с двумя детьми. В общем, там условия, конечно, она описывает в этих письмах, они достаточно были тяжелые, непривычные, но Дмитрий никогда ни на что не жаловался. Человек военный, он привык к военным походам, однако вскоре его вернули в Петроград. К счастью, Татьяна Константиновна, трудно сказать, она ли лично поняла, либо ей посоветовали, но она окольными путями после ареста Дмитрия Константиновича и помещения его в Петропавловскую крепость, она выезжает из Петрограда, она носила уже фамилию не Романовой, иначе бы ее арестовали тоже, а Багратион Мухранской. Она все-таки покинула пределы России и оказалась в эмиграции. Таким образом, была спасена. Дмитрий же Константинович оказывается в Петропавловской крепости, и, в общем-то, о его нахождении там и также еще трех великих князей известно очень немного. И то известно то, что эти четыре великих князя были расстреляны в Петропавловской крепости, стало известно только благодаря супруге великого князя Павла Александровича. А он был как раз в составе этих четырех великих князей. Княгиня Полей буквально постоянно ходила около этой крепости, пыталась за взятки у служителей хоть что-то узнать о своем муже Павле Александровиче, ну и, соответственно, о его трех родственниках. И в конце концов ей стало известно, что они уже расстреляны, и она, выехав в Финляндию, подала там объявление в газету, что сегодня 40-й день убиения, мученической кончины четырех великих князей. Всех приглашают в храм на то, чтобы помянуть эти лица. Вот такая печальный конец. Но, естественно, не только его. Многие Константиновичи пострадали после 17-го года. Это племянники Дмитрия Константиновича. Они погибли в Лапаевске. Человек, конечно, исключительно интересный. С ним, как видите, связаны несколько таких каких-то легенд и документы, которые сохранились в различных фондах дома Романовых, они вот собраны в двухтомнике. И поскольку это личная переписка, она рисует даже не только жизнь самого Дмитрия Константиновича, но жизнь Романовых в конце XIX, начале XX веков в целом. Ну, вот такой вот краткий рассказ вам. Если у вас какие-то вопросы возникли.
Спасибо,
то, пожалуйста, я вам отвечу.
Скажите, пожалуйста, Татьяна Анатольевна, а что-нибудь вот в переписке известно об отношении Дмитрия Константиновича к семье Николаевна?
Вообще все дети Константина Николаевича были изначально воспитаны так, что неважно, кто стоит во главе, Александр III, Николай II, государь – это глава Российского императорского дома. И уважение, полное отсутствие участия в каких-либо интригах, поскольку они присутствовали, особенно в начале XX века среди Романовых. Вот Дмитрий Константинович и его брат Константин вообще в этом не участвовали, никогда не распространяли никаких сплетен. Поэтому Николай II и его супруга, хотя, конечно, у них складывались очень разные взаимоотношения, особенно с Владимировичами, Николаевичами, вот Константиновичем они всегда были благосклонны. Просьбы детей Константина Константиновича, Дмитрия Константиновича, как правило, удовлетворялись. У них не было каких-то близких дружеских взаимоотношений. Но то, что они вели себя подчеркнуто так, как должно, вот это очень ценилось. Особенно Александрой Федоровной, которая не со всеми смогла наладить такие родственные отношения. Их, поскольку мы находимся все-таки в стенах литературного музея, хочу вот такой нюанс сказать об отношении Дмитрия, поскольку он военный, казалось бы. Но и сестра Ольга, и его брат, конечно, Константин, пристрастили его к чтению. Он был знаком со всеми известными литераторами поэтов своего времени, как и Константин. Например, княгиня Боротынская, она даже специально устраивала вечера для того, чтобы, когда Дмитрий и Костя еще были молодыми великими князьями, образовать их получше. И в письмах спрашивала, кого бы они хотели видеть, каких поэтов услышать. Но для Дмитрия, хотя вот он познакомился с подачей королевы Ольги с Тургеневым и отметил артистизм этого писателя, тем не менее он пишет своей сестре. Но для меня нет лучшей книги и нет лучшего писателя, чем Лев Толстой и «Война и мир». И даже когда он описывал балы в своих письмах или парады, он писал сестре: «Но если ты хочешь представить себе этот крещенский парад, перечитай «Войну и мир» и парад, где участвовал Ростов». Да, так что он был, конечно, человеком и музыкальным, и очень одаренным технически, как математик. Вот, ну и человеком очень добрым. Племянники и племянницы это почувствовали на себе.
Спасибо. Да, спасибо большое за рассказ, замечательно. Скажите, пожалуйста, вот такое ощущение, очень горько, что подобных людей мало в России стало. И вот когда я слушаю о замечательных качествах Дмитрия Великого князя, вот ощущение, что в этом какая-то должна быть вот тайна, в чем стержень этого человека. Все время быть тактичным, деликатным, может быть, православие. Вот что
давало
ему силы быть в каких-то вот в таких замечательных человеческих рамках, что им можно гордиться, его можно любить, как его любили племянники, да, что его любили полковые друзья. Вот как? А ведь не было семьи, то есть он в какой-то степени был обделен.
Ну, вы знаете, он в личной жизни он считал себя членом семьи своего брата. И даже сложилась ситуация, когда в дневнике его брата Константина описан случай такого непонимания небольшого между братьями. Дело в том, что Константин Константинович очень часто отсутствовал дома. И в это время главой Константиновича был Дмитрий, для детей тоже. И это продолжалось многие годы. Поэтому один раз, когда папа, то есть Константин Константинович, вот вошел в зал, а за ним вошел Дмитрий Константинович. Вот два брата стоят в дверях. Глава семьи Константин Константинович и его брат Дмитрий. А здесь дети Константина Константиновича. И к кому они бросились с приветствием и словами любви? Не к своему отцу, а к Дмитрию Константиновичу. А Константин Константинович молча стоял и смотрел на это. И потом Константин Константинович писал это в дневнике, но без какого-либо возмущения, с пониманием, конечно, ему было не очень приятно. Даже учитель, наблюдавший это, детям потом сказал, что так себя вести нельзя. Первым вообще вошел их отец. Они должны проявить уважение в первую очередь к своему отцу. Но братья всегда выясняли такие ситуации очень быстро. А вообще же я хочу вам сказать, что ситуация, которая произошла в этой семье в 1874 году, она очень четко показала всем Константиновичам, что не их титул, не то, что они богатейшая ветвь среди Романовых, ничего им не дает. И в одночасье они могут лишиться всего. Дело в том, что Никола, старший сын Константина Николаевича, он же должен был все унаследовать. И, в общем-то, когда Никола обратился к отцу с просьбой, не разрешит ли он некоторые нововведения в Павловском дворце, Константин Николаевич ему сказал: «Я умру, ты будешь владеть всем, делай то, что хочешь». И вот в 1874 году Константин Николаевич, надо признать, что он, конечно, скорее всего, сломался, потому что, несмотря на то, что он участвовал в Хивинском походе, был бравый военный, имел награды, но ему нужно было, чтобы его по-человечески, как сказать, родители постоянно продолжали в подростковом и в детском возрасте опекать, а у Константиновича ничего этого не было. Константин Николаевич вообще постоянно был в разъездах, это был государственный деятель, и Александр II полагался на него во всем. Александра Иосифовна постепенно вынуждена была, врачи отправляли ее на курорты зарубежные очень часто. И в это время родителями выступали Александр II и его супруга императрица Мария Александровна. Но ему нужны были люди вот такие родные, как вот у нас в семьях мы приходим, и, например, родители все время перед нами, они о нас заботятся. У Константиновича ничего этого не было, считалось, что чуть ли не с пеленок все было прописано, регламентировано. А мама, папа заходят утром на несколько минут поздороваться, вечером попрощаться. Вот вам общение с родителями. Все. А если так более этого, то это по желанию, по возможности. У Николы вот эта вот необходимость иметь родственную душу, она выразилась очень странно. Он вначале пытался обратить на себя внимание матери. Как это выражалось? Ценные предметы исчезали с ее стола. Потом он взял и поджег ее норковое манто. Ну, вроде шалости, ему все прощалось. Он любимец семьи. Но когда он уже бриллианты с иконы украл, как это трактовалось, хотя это трудно так назвать, может быть, но тем не менее, на него тогда обратили внимание, ничего не скажешь. Но он повелся следующим образом, он отказался это признать. Константин Николаевич, глава семьи, описал все это в своем дневнике, он был вообще полностью шокирован. Когда стало ясно, что это действительно он сделал, поверить в это отец не мог. Но никуда не денешься. А Никола продолжал все отрицать, а потом уже, ну, вроде как, ну, сделал, сделал. Ну и что? Очевидно, он считал, что вот этим любимцем он останется на всю свою оставшуюся жизнь. В итоге он не лишился великокняжеского титула, но он лишился всего остального. Был выслан Александром II, и то считалось это очень мягкое наказание, его объявили душевно больным, хотя, конечно, никто его ни от каких психических заболеваний не лечил. Он проехал всю среднюю полосу, в конце концов его выслали в Ташкент. Он постоянно умолял его простить. Александр II даже собирался это сделать, все-таки любимый племянник, он очень хорошо к нему относился. Но это был какой-то вопиющий совершенно поступок, никто не задумывался о причинах. И в конце концов в Ташкенте он получает объяснение Александра III. «Ты опозорил нашу семью, я никогда тебя не верну в Петербург и не прощу никогда». И этого никогда не случилось, никто его не простил, ни Александр III, ни Николай II. Никола очень изменился, но даже спустя десятилетия он был уверен и писал в своих письмах матери, что он любимец в семье, хотя семья уже постепенно стала о нем забывать, о нем помнила только уже сестра Ольга, периодически просившая за него. Почему я рассказываю об этой истории 1874 года? Потому что Дмитрий вовсе не был таким идеальным, как я вам описала за этот час. Есть письма состоящего при Дмитрии. Это было нормой, поскольку родители не могли все время сопровождать детей. Им назначался, ну, мальчиком мужчина, как правило, военный, который должен был помочь адаптироваться в жизни, решать какие-то вопросы и так далее. Письма Никитина, так звали несчастного этого военного, сохранились его письма Константину Константиновичу, старшему брату Дмитрию. В общем, Никитин этот хлебнул по полное число, как говорится. Дмитрию доставляло удовольствие публично унижать его. Дошло до того, что Дмитрий подрался с Никитиным публично, в публичном месте, и фрейлины разнимали их. Так что идеальным он никак не был. Но когда случилась вся эта ситуация в 1974 году, похоже, что он, будучи еще ну, таким подростком формировавшимся, понял, что хотя он и великий князь, и, в общем-то, имеет массу привилегий, и, как сейчас бы сказали, принадлежит к золотой молодежи, все это может кончиться очень плохо, однозначно, и никто не посмотрит на его происхождение. Именно таким был Александр II. Если ты военный, веди себя достойно. Вот, поэтому, скорее всего, это наложило какой-то отпечаток, что он всегда держал себя во всяком случае на людях, именно так, как нужно себя вести человеку такого происхождения. Кроме того, внутри семьи тоже происходили не очень приятные вещи, просто я об этом не говорю. Во введении ко второму тому описана ситуация с управляющим двором Кэппеном. Кэппен это человек, который посвятил вообще всю свою сознательную жизнь службе Константиновичей. Связано это, скорее всего, было с тем, что в своей юности он был адъютантом Константина Николаевича. И, конечно, он познакомился, его представили великой княгине Александре Иосифовне. В результате он был настолько очарован этой молодой женщиной, что всю свою жизнь боготворил ее. Вот его жизнь была направлена на то, чтобы создать комфортные для нее условия. Любое ее желание исполнялось, как бы сложно оно ни было. Более того, он взял на себя вообще все задачи. И Константин Константинович впоследствии он посвятил ведь именно ему, царя иудейскому, не матери, не отцу, не Дмитрию, не кому-то из детей, а Кэппену. Кэппен писал за него указы в Академию наук, прочитывал все материалы, подсказывал, как что и лучше сделать. Более того, многие придворные перестали вначале Кэппена уважать, потому что он не гнушался. Если, например, никого нет из плотников, а что-то срочно надо сделать, он брал молоток и делал. Он дворянин, он управляющий двором, но это было все равно. Нужно, чтобы все при дворе Александра Иосифовна было идеально. И вот в 1911 году Дмитрию Константиновичу, он давно уже жил, ну как жил, управлял двором, делами Дмитрия Караченцов, один из офицеров, гренадер. Он очень сдружился с Караченцовым. А Караченцов, ну, неплохой молодой человек, но тем не менее, очевидно, он решил, что ему нужно подняться по карьерной лестнице. И он заявил, что хочет должность управляющего двором. А Кэппен уже стар. Ну, почему бы ему не занять эту должность? Дмитрий пошел к своему брату и сказал, что надо вот... Константин говорит, как? Кэппен десятки лет служил нашей семье. Он ездил с тобой на конные заводы, устраивал для тебя все. А теперь что, его выгнать? Я не верю своим ушам. Караченцов взял и написал прошение об отставке. Константин Константинович пишет в дневнике: я ни секунды не задумывался, подписал бы это прошение. Пусть уходит. Но мне жалко Митю. Он так привязан к Караченцову. И начинается неделя за неделей. Дмитрий каждый день приходит к брату. Говорит, что вообще он и не хотел жить в этом Павловске, и не хотел заниматься его детьми, и не нужно ему ничего, и все это он сделал только ради Караченцова. И вот теперь он бросит все, уедет отсюда, вообще уедет за границу. Начался ад. Константин Константинович пишет, я молча выслушивала это. Мне было очень жалко Митю. В конце концов, Николай II разрешил эту ситуацию. Он создал отдельную должность для Караченцова, и тот успокоился. Самое печальное в этом, в этой ситуации то, что через несколько месяцев Кэппен скончался от рака. Перед смертью он навестил Александру Иосифовну, которая сама находилась, в общем-то, уже на краю, и она вскоре умирает, а через месяц умирает Кэппен. Ну, он последовал за своей покровительницей, действительно человеком, которому он посвятил всю свою жизнь. Так что Дмитрий выполнял долг, ну, скажем так, в официальной обстановке, безусловно. Он человеком был очень верующим. Даже когда его вот ему поручили конно-гренадер, он первым делом пошел к своему духовнику. И духовник благословил его на новое поприще. Кстати, недавно только возобновили эту могилу, нашли Арсения Двукраева в Петербурге, она вот существует. Но, как вот я всегда пишу в введение, конечно, нужно смотреть на Романовых. Да, это были люди долго, во всяком случае Дмитрий Константинович, безусловно, но это люди, и у нас у всех есть какие-то свои слабости. Вот. И у него тоже они, безусловно, были. Вот Караченцов в конце жизни был в какой-то мере слабостью, но на этом история с Караченцовым не закончилась. Дело в том, что именно он помог Татьяне Константиновне, племяннице Дмитрия, выехать за рубеж с двумя маленькими детьми. И впоследствии он стал ее вторым мужем. Правда, длилось это всего чуть больше месяца, вскоре он умирает, она обдавила второй раз, после этого приняла постриг и впоследствии стала настоятельницей игумени Леонского монастыря. Вот. Так что жизнь его очень интересна, Дмитрия, и на нем увязана жизнь, в общем-то, всех Константиновичей. Ну, вы правы, да, вера, безусловно, их поддерживала и была таким стержнем для них, для всех. И у них были очень достойные духовники, потому что вот Александра Иосифовна, она исповедовалась отцу Иоанну Кронштадтскому. И он очень уважал великую княгиню. Дело в том, что она, как считают родные, умерла бы значительно раньше, на 10 лет раньше. Пригласили отца Иоанна, думали, что она уже отходит, Александра Иосифовна. Он сотворил молитву, молился за великую княгиню. Она осталась жить, правда, ослепла полностью. Вот, и именно она привезла отца Иоанна Кронштадтского к смертному одру Александра III в Крым. Так что все они были людьми, безусловно, духовными. Это основа их.
Потрясающая зацепка, и вы сразу историю выстраиваете, а из этой истории еще одна история.
Да, 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 все связано.
Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. А для тех, кто хочет познакомиться с книгами, пожалуйста, можете подойти, посмотреть, полистать и приобрести что-то интересное. И открытки Татьяна Анатольевна привезла, тоже можно посмотреть. Спасибо.